Братья, хочу сначала сделать объявление, которое вчера делал. Может, кто-то первый раз пришел. Иншалла, во вторник, во сколько будет собрание для тех, кто собирается учить арабский?
8
часов. Имейте в виду, иншалла, у кого есть там номера, чьи номера, думаю, Ислам еще раз обзвонит всех. Это первое объявление. Второе, иншалла та'аля, тоже хотим начать курсы для детей, это с 6 до 13 лет. Тоже будем их обучать исламу. И тем, кто помладше, то есть с 2, 3 до 5-6 лет, тоже будет как бы воспитание, обучение с играми. И будет, иншалла, сестра этим заниматься. Это будет по воскресеньям с 10 до 12, до 12:30. Значит, кто хочет записать своего ребенка и привести его, можно, иншалла, подойти ко мне или к брату к исламу и узнать о каких-то там других условиях. Это что касается вот именно для детей определенных мероприятий. А теперь, иншалла, сегодняшний новый раздел, новая глава, 25-я глава, хадисы очень важные. И аяты еще более важные, которые здесь приводятся, которые не могут нас оставить равнодушными, потому что мы, оказывается, на самом деле, будучи людьми, взвалили на себя то, от чего отказались другие творения Аллаха Субхану ва Тааля. И о том, как нужно к этому относиться ответственно, обо всем этом рассказывается в этом разделе. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى ما изучаем хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям из книги رياض الصالحين с комментариями к этим хадисам из книги Нусхат ат-Таккин. Сегодня глава 25 о велении возвращать доверенное имущество. На арабском это звучит «Баб аль-Амри би ада иль-Амана». Всевышний Аллах в суре Ан-Ниса, 58 аяте, говорит «Инна Аллаха ямурукум ан туадду аль-Аманати иля ахлиха». Перевод данного аята: «Поистине Аллах велит вам возвращать доверенное владельцам его». Это значит о необходимости, то, что вам доверяют, это возвращать. И есть аят очень, скажем, емкий по смыслу, и именно слово «амана», да, как то, что дают как в качестве залога, что это слово включает в себя в том числе и религию, да, рассказывается вот в этом следующем аяте. Всевышний Аллах в суре «Аль-Ахзаб» в 72-м аяте говорит «Инна арадна л-аманата аля ссамавати валь-арды валь-джибаль». فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Всевышний Аллах говорит: братья, поистине предложили мы этот залог небесам, земле и горам, но отказались они понести его, устрашившись, и понес его человек, будучи несправедливым по отношению к самому себе и невежественным. В сноске говорится о том, что слово «амана» образовано от, является однокоренным словом со словом «иман». Да, то есть буквы в этом слове и в слове «иман» одинаковые. И также автор книги, автор перевода акцентирует внимание на то, что слово «амана» многозначно. И среди прочих его смыслов это, конечно, надежность, и можно было бы еще добавить и верность. И то, что отдается на хранение, все это называется в арабском языке аманой. Любое обязательство раба перед его Господом, как и любые обязательства людей перед друг другом, называются, и то, что им отдается на хранение и необходимо вернуть, все это называется аманой. Но среди всех этих аманатов самым великим, как аль-амана аль-кубра, считается обязанность исповедания единобожия и выполнения всех велений и запретов ислама. И в этом аяте Аллах Субхану Тааля делает акцент именно на это, что Аллах доверил ислам, доверил ислам со всеми его приказами и запретами, человеку после того, как отказался взять эту аману на себя, все другое, что упомянуто в этом аяте, то есть земля, горы и небеса, вы скажете, а как может случиться так, что небеса и земли, и земля, и горы могут заговорить? Аллах, тот, который научил нас говорить, тот с таким же успехом может заставить говорить все, что угодно. Потому что если на нас смотреть, мы тоже в определенное время были прахом, да, и были землей, и находясь в утробах матерей, мы были похожи на кусок плоти или на там капельку крови, там, да, то есть именно то, что мы стали сегодня разумными, говорящими и слышащими, это именно потому, что Аллах Субхана Тааля применил определенные законы к нам, и те же законы, если Аллах применит, да, Он может заставить заговорить и все остальное. Поэтому здесь ничего невозможного нет. Но самое здесь интересное, что Аллах Субхана Тааля говорит, человек понес эту аману, представлять ислам и выполнять приказы и воздерживаться от запретного, будучи несправедливым по отношению к себе. То есть несправедливость не в том, что мы, как люди, человек, обязался стать мусульманином, представлять ислам, а в том, что он взялся за то, что не в силах выполнить. То, что они взяли, то, что человек взял на себя эту ношу, это на самом деле это честь, это как бы достоинство, это преимущество. Но именно для тех людей, которые с этим справляются так, как Аллах от них требует. А все те, которые к этому будут относиться, значит, безответственно, Аллах Субхана Тааля говорит, что эти люди будут по отношению к себе несправедливыми, и в целом под человек подразумевается человечество, что оно не справляется с этой обязанностью. И они это взяли, будучи невежественными, не зная об ответственности, связанной с тем, чтобы исповедовать ислам. Или же о том, насколько всю жизнь надо быть ответственным за каждое слово, за каждое дело, за каждую мысль, да, потому что даже мысли, они могут расцениваться как греховные, если это, значит, порицается шариатом или считается недозволенным. Поэтому мы говорим, быть мусульманином, Аллахи, с одной стороны легко, с другой стороны нелегко. Легко в том смысле, что шариаты, или писания, которые приходили к предыдущим народам, пророкам, которые были до пророка Мухаммада, в их шариате было намного, скажем, сложных, да, намного, как бы скажем, сложнее и труднее было следовать всем предписаниям шариата. Аллах их так испытал за определенные с их стороны ошибки, с их стороны притязания, с их стороны недовольства и так далее, и так далее. Поэтому можно сказать, что наше поклонение, наша форма поклонения Аллаху, она наиболее легкая, облегченная, если вообще говорить о методе или форме поклонения. Но сложное в том плане, чтобы всю жизнь держать себя в таком состоянии, чтобы не расслабиться, в том плане, даже когда мы расслабляемся, мы должны следить за тем, чтобы вот этот отдых или развлечение, или забава была в границах дозволенного. Поэтому всегда должны себя контролировать. Поэтому пророк Саллим говорит, «Ад-дунья сиджнуль му'мин». Да, этот мир является тюрьмой для верующего человека. Тюрьмой, значит, сколько бы ты ни считал, что ты сейчас на поляне, должен знать, что вокруг этой поляны есть ограждение. Хоть какой бы там солнечной ни было погода, сколько бы тебе там надзиратель не устроили, там, не знаю, пиршества и все угодно, все что угодно, но ты знаешь, что здесь есть определенные ограничения. Вот это чувство должно сопровождать людей. И подчас большинство людей об этом забывают. Как будто они на этом свете, их пребывание, оно вечное, они как будто неконтролируемы. И как Аллах Субхана Тааля говорит, «Афхасибтум аннама халакнакум абаса, ва аннакум илейна ля турджаун». Неужели вы думаете, что ваше появление здесь, оно случайное, бессмысленное, нет какого-то здесь Божьего промысла, да, и мудрости, и вы к нам не будете возвращены? Но, к сожалению, некоторые люди об этом забывают. Некоторые просто теряют это чувство единобожия, потому что не попали в ту среду, где могли бы об этом рассказать. Или же знали об этом, но опять-таки неправильные люди с неправильными убеждениями, их быстренько делают похожими на себя. И подчас, когда вот в европейских странах говорят, что мусульмане, которые эмигрируют, там, да, мигрируют и переезжают в Европу на работу или на временное или постоянное жительство, они должны уважать культуру местных народов, да, тех стран, куда они приезжают. Но под словом «уважать» подразумевается становиться похожими на нас, чтобы не появилась другая параллельная культура, которая сохраняет свою, как бы скажем, самобытность, идентичность, особенность. Вот это всегда было и будет, да, и как Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валя язалюна юкатилюнакум хатта ируддукум андиникум инистатау». И они не перестанут бороться и сражаться с вами, пока не сделают похожими на себя. Понимаете? Вот эта борьба тех людей, которые подзабыли о том, что они временно на этом свете оказались, с теми, которые об этом помнят, эта борьба будет до судного дня. Но, к сожалению, представляют это большинство, которые подзабыли или забывают об этом, именно забывшие, да, позабывшие, как, скажем, как предписание Аллаха, что мы все смертные, и к нему нам придется возвращаться. Вот они, к сожалению, представляют на этом свете большинство. И Аллах, если пожелал бы, да, как в Коране говорится, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, если бы Аллах пожелал, все были бы одинаковыми. Но смысл не в том, что мы все были одинаковыми, как не знаю, товар, как на определенном конвейере, как определенные там аппараты, как определенные там, не знаю, ну, что производят на заводах или фабриках. Если бы Аллах захотел, мы были бы такими же. Но тогда не было бы испытаний. Поэтому сутью и частью испытания является, что куфр будет превалировать, куфр будет больше. И в этом и есть на самом деле вот это испытание для нас. Помним ли мы об этом аманате? Из-за того, что большинство не помнит, Аллах Субхана ва Тааля говорит, будь то неверных, которые вообще об этом подзабыли, о том договоре, который они заключали, когда они были в чреслах своих отцов, да, и потомков Адама, и тех, которые стали мусульманами, но при этом их ислам стал таким формальным, таким легким, что он мусульманином становится, когда приходит в мечеть, он мусульманином становится, когда видит своего брата, но вне мечети, вне общения с таким кругом братьев, он становится подобным на тех людей, которые не знают об этой вере, об этой амане, об этом доверенном, и тому, что Аллах Субхана дал им на хранение исламе и исповедание этой религии. Вот это очень такой серьезный аят, братья, который не может оставить нас равнодушным. И когда имам ан-Науи рахимахуллах связал этот аят с главой, этой названием этой главы, где говорится о велении возвращать доверенное имущество, там слово «имущество» не упомянуто. Это, скажем, инициатива переводчика на русском языке. Там говорится о велении возвращать доверенное. Доверенным является что?
Единобожие.
Единобожие и выполнение всех шариатских норм. То есть отказ от харама и выполнение, значит, обязательного. Следование желательному и отдаление от порицаемого. Вот этот момент лежит здесь во главе на самом деле этой темы. Самое главное, что мы должны будем отвечать за то, что мы взяли на себя и сказали. То есть как будто тебе говорят, можно я у тебя временно этот телефон оставлю, потому что туда с телефоном нельзя заходить. И ты говоришь, можно. Все, когда ты говоришь, можно, ты должен знать, сколько может быть проблем с этим телефоном. И как ты должен защищать его и бороться за этот телефон, потому что ты этому человеку обещал вернуть его в целости и сохранности. То же самое Аллах доверил ислам именно людям, и как они поступают с этой верой. Под исламом подразумеваем единобожие, а когда говорим ислам в нашем понятии, понятие умма Мухаммада, еще и понимаем шариат Мухаммада. Не шариат Мусы, не шариат Исы, не других пророков, да, именно шариат Мухаммада. А когда говорим ислам в плане единобожия, то это ислам всех пророков. И, исходя из этого, мы никогда не соглашаемся с теми, которые говорят, ислам – это молодая религия, да, и ее ожидает та же участь, которая постигла предыдущие религии, и каждая цивилизация, у нее бывает пик своего, как бы, развития, и потом начинает, а после этого там деградация, и предвещают нам, что ислам будет, как бы, существовать, и обычно этот цикл длится 1500 лет, после которого идет, значит, по наклонной и с большой скоростью вниз разрушение этой цивилизации. Мы, конечно, со всеми этими циклами не согласны, потому что Коран воспротивился этому. И в Коране говорится, что те, которые будут помогать Аллаху, Аллах будет помогать им. И если это касалось предыдущих общин, именно потому что их, скажем, писание, да, и их миссия на нашей земле именно была такой, краткосрочной, да, а миссия именно писания Аллах, как бы как Коран, да, и носителей, значит, коранических знаний, последователей Корана, их миссия, она более долгосрочная, да, и более долговечная, если так можно выразиться, в этом плане. Вот это, что нам нужно, уважаемые братья, помнить и знать, что каждый из нас, нарушая этот, как бы скажем, границы дозволенного и отказываясь от того, что Аллах нам вменил обязанность, мы не возвращаем Аллаху доверенное нам. Если, на примере телефона, это считается для вас это некрасивым, да, и чем дороже вещь, мы скажем, это тем больше ответственности, так или не так? Если я сломаю или испорчу телефон, который стоит 1000 рублей, да, меня меньше поругают, чем я потеряю телефон, который стоит 10 000 рублей. Да, если не знал, как надо его беречь, не надо было вообще соглашаться. И можно ли с этими цифрами сравнить ценность религии для человека? Кем бы мы были, если бы не было бы религии? Аллах. Когда я вижу каких-то бомжей, спившихся людей, да, и людей, у которых нет смысла в жизни, или из-за того, что там долги, проблемы, они покончили жизнь самоубийством, я говорю, алхамдулиллах, который, да, сделал меня мусульманином и помогает мне находить ответы и выходы из тех сложившихся ситуаций, в которых мы тоже с таким же успехом, как они, могли бы каждый день сталкиваться, но ислам нам говорит, самоубийство нельзя, пить нельзя, обманывать нельзя. Это все благодаря тому, что Аллах ниспослал нам последнее руководство через своего пророка Мухаммада, которого мы называем несколькими буквами «Ислам». Да? На самом деле, ислам – это бесценная религия. И ислам – это решение всех, для всех проблем, всем трудностям. И поэтому некоторые арабские проповедники любят, как сказать, выдвигать такую, как бы скажем, столько гипотезу, на самом деле это и истина, это аксиома, что «аль-ислам гуаль-халь» – ислам – это решение для всех проблем – мирских, потусторонних, душевных, моральных, физических, экономических, финансовых – все сюда входит. Можно найти ответы, лишь бы было желание. Но вот наши проблемы, еще раз говорю, Аллах, то, что Аллах нам вот эту бесценную религию дал, мы к ней относимся так, как нам хочется. Мы ее представляем для себя так, как нам угодно и как нам удобно. И делали ислам из ислама такую подручную игрушку, когда нужен нам ислам. Мы о нем вспоминаем, когда не нужно, мы ее отбрасываем, как дети. Когда у них есть желание поиграть, он эту старую игрушку вытаскивает и находит в ней что-то интересное, еще может с ней позабавиться, поиграться. А когда устает, от нее отказывается. То же самое, в Аллахе, мы сегодня делаем с нашей религией. Когда есть у нас настроение, мы ходим на уроки. Когда есть у нас настроение, мы учим арабский. Когда есть настроение, мы поклоняемся Аллаху. А нет настроения, мы на уроки перестаем ходить, и арабский перестаем учить. И поклонение мы сбавляем обороты настолько, что еле-еле ты, если фард уложился вовремя, и то ты считаешь, что ты какой-то подвиг сделал, и такое-то одолжение для Аллаха сделал. Бывает это в нашем поведении, братья. Я не знаю... Может быть, я слишком придирчивый, да, вы скажете, слишком такой внимательный, но в целом, если бы этого не было бы, у нас ислам распространялся бы семимильными, валлахи, шагами. Вопрос в том, что мы каждый ищет крайнего на стороне, и вот это доверенное Аллахом нам религию, да, мы как к ней относимся, как к кому-то, как вещи или как бы имущество или чему-то, принадлежащим другим. Оно принадлежит Аллаху, потому что Аллах его законил. Но Он дал нам ее на хранение, чтобы мы ее вернули в целой сохранности. Если не возвращаем, это и есть то, что лежит в основе несправедливости, как к себе и проявлением или признаком невежества. Это значит веление возвращать доверенное. И во главе этого доверенного лежит, уважаемые братья, религия. Дальше здесь речь пойдет уже и о других вещах, которые нужно возвращать, кроме духовного, кроме религиозного, конечно, и Подчас этот раздел касается и материальных обязанностей как перед Аллахом, так и друг перед другом. Хадис со слов Абу Хурайры приводится, и он имам Аль-Бухари. Наверное, всем он известен, но я все-таки его процитирую, чтобы, иншаллах, он нас еще раз приструнил, еще раз заставил задуматься, насколько мы правильно понимаем, насколько мы правильно следуем, соблюдаем сказанное в хадисе или остерегаемся от того, что здесь говорится. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аятуль мунафихи саляс, иза хаддаса кадаб, ва иза ваада ахлаф, ва иза тумина хан». Да, это хадис как бы соответствует версии Бухари и Муслима. У Муслима есть еще что говорите? Да, не столько четвертый признак, да. Четвертый признак — это другой хадис. Нет, именно Бухари как бы добавление к этому. Ва ин самма ва саля ва заама аннаху муслим. Сейчас, иншаллах, скажу. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, лицемер отличает три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, нарушает свое обещание, а когда ему доверяются, он предает. Здесь делается сноска, здесь имеется в виду, что лицемер не возвращает доверенного ему имущества. Таким образом, речь идет обо всех тех, кто поступает вероломно. Значит, в другом говорится, то есть у кого будет четыре качества, он будет полным мунафихом. Кана мунафихан халиса. Да? И там добавляется еще один как бы порог, если так можно назвать это качеством, это не назовешь. Ва ида хасама фаджар. Да? Когда он спорит, да, или ссорится, что делает? Да? То есть он говорит то, что не требовалось в данном случае, то есть переходит границы дозволенного. Как некоторые ученые дают толкование, раскрывает его секреты, которые были до этого как между вами, и публично как бы разоблачает его. Да? Так вот, что мы из этого хадиса извлекаем, уважаемые братья? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по мнению большинства ученых, уподобляет человека, в котором есть три или как в другой версии четыре эти качества, лицемеру хотя бы по названию. Хотя большинство ученых говорят, этот лицемер за эти качества из ислама не выходит, и это качество его не выводит из ислама. Хотя есть другое мнение, что и выводит, потому что в хадисе говорится, если даже он молится и постится, и молится, и утверждает, что он является мусульманином. Но самое страшное, если в тебе есть это одно из этих качеств, то ты на одну треть или на одну четвертую стал этим человеком. Так давайте мы посмотрим на себя. Сколько бывает у нас, что для красного словца, или как говорят, да, красивого, мы иногда приукрашиваем свои истории такими, предложениями, да, чтобы интересно было слушателям. Хотя на самом деле этого не было. Это ложь, не придавая значению, насколько страшно, что мусульманин лгал. В других хадисах говорится, мусульманин не может лгать, да? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не лгал. Если даже шутил, даже в этой шутке была доля правды. И почему? Потому что тот, кто один раз солгал, люди перестают ему доверять. Чтобы заслужить доверие и авторитет, на это уходят многие годы. А чтобы его потерять, стоит один раз солгать, один раз подвести, один раз обмануть. Это очень низко за этот человек падает, чтобы опять выкарабкаться из этого и подняться, опять заслужить доверие, на это уходят годы. Поэтому мы говорим, что эти слова, эти действия, их пагубные последствия настолько, они пагубны, да, их последствия настолько пагубны, что они считаются одним из признаков нифака и одним из больших грехов в исламе, что человек лгал, или человек обманывал, или человек там подводил. И как часто, кроме этой лжи, которую мы для того, чтобы красиво нас воспринимали и считали нас болтунами или там шутниками, интересными собеседниками, как мы добавляем. И кроме этого, как бывает, сколько мы обещаем друг другу, вот я сделаю, я после этого не буду, или как я слово беру со своих студентов, ты обещаешь следующему уроку это выучить? Он обещает, он говорит, у меня не получилось. Легко, да, и он двойку получит, легко. И он обидит учителя легко, и перед студентом покажет себя с нехорошим, это легко. Но перед Аллахом, как он будет держать ответ за это? Я не о студентах говорю, а о каждом мусульмане, который обещает после этого урока: «О Аллах, я буду выполнять твои приказы, я не буду нарушать границы дозволенного». И он через 5 минут, увидев красивую девушку или увидев какую-то там заманчивую там предложение устроиться на полухарамную, полухаляльную работу, сразу же соглашается, сразу же клюет на это. Сплошь и рядом эти нарушения. Или когда мы обещаем, что я сделаю, или я приду, и мы встретимся, человек сотни и тысячи раз подводит и на это смотрит, как будто это не он делает, а кто-то другой. И мы будем изучать, иншаллах, хадис о том, что если человек вот такие вещи делает, он на самом деле совершает грех, совершает несправедливость. А те, которые совершают несправедливость, Аллах их не забывает. Аллах их помнит, и все равно рано или поздно они должны получить по заслугам. Вот в чем вопрос, что мы эти нарушаем, эти договора, эти обязательства, которые на себя берем, очень часто их нарушаем и думаем, что так вот с рук все это сходит, да, и так можно, один раз сделал, второй раз сделал, это уже в привычку входит. Вот в чем ужас и кошмар связаны с этим нарушением, да, обещания. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ва иза тумина хан», да, и когда ему доверяется или что-то доверяет, он предает. То есть ему что-то дают, и он его, значит, не бережет, не дорожит этим как своим, и говорит: ну, надо было, не надо было мне давать, самому надо было следить. И еще более здесь интересный момент, когда люди доверяют тебе и приезжают в какой-то, например, город, и ты говоришь: я найду тебе работу, а когда приезжаешь, ты не обращаешь на нее внимания. Или кого-то ты принимаешь на работу, он верит тебе на слово, потому что ты мусульманин, и потом в конце ты начинаешь искать оправдание, чтобы ему не доплачивать, чтобы кинуть его, чтобы его, там, я не знаю, подвести. Таких случаев очень много бывает. Или когда продают друг другу в рассрочку, или там, не знаю, какие-то деньги отдают без письменных обязательств, там, да, подтверждения. И ты тянешь, 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 хотя есть возможность, потому что ты не привык осознавать, что такое быть мунафиком или носить это 1/4 часть себе нифака. В то время как Аллах Субхана Тааля говорит: «Иннал мунафикина фиддаркиль асфали минаннар». Воистину, лицемеры будут в самой нижней ступени ада, самые нижние, самые горящие, самые страшные. И ты вот подпадаешь под эту категорию людей. Я вас очень прошу, когда вы кому-то что-то обещаете, подумайте, сможете выполнить или нет. Скажи: я не обещаю, я постараюсь. Или я постараюсь, иншаллах. А вот слово, когда ты говоришь, я сделаю, и таких бывает много. Я сам сталкивался, что подчас вроде бы соблюдающие мусульмане к этим вещам относятся очень легкомысленно. Для него может быть свято, там, чтобы он там волосок там на бороде не тронул, там, да, или там, чтобы там, я не знаю, намаз вовремя там прочитал, там, или какую-то вещь сделал, но взаимоотношения с людьми такое же джахилия, как и до ислама. Понимаете, вот этот момент, к сожалению, у нас очень болезненный, что мы из ислама берем удобный нам минимум, а во всем остальном мы не хотим перестраиваться, не хотим переучить себя. И вывод из хадиса, конечно, афад аль-хадис, анна ман иджтамаат фихи хадихи ас-сифат сара фи ан-нифак аллази хуа аль-куфр ва ля янфа'уху даъва аль-ислам. И вывод: тот, в ком есть все эти качества вместе, он становится мунафиком, который является неверием, да, и не поможет ему, даже если он будет утверждать, что он мусульманин. Это мнение некоторых ученых, которые взято именно с учетом этой достоверной версии, где говорится, даже если он молится и постится, и при этом утверждает, что он мусульманин. Хотя мнение большинства ученых склоняется, да, к тому, что «Хараджа мин камали ислам» – он не сможет олицетворять полноценный ислам. «Вахаза хуа л-арджах» – это, по мнению большинства ученых, является более правильным мнением. «Фаинна ман фа'ла хази ль-маасы» – и тот, кто будет совершать эти грехи, большие грехи, «валам я'такид хиллаха» – но при этом он осознает, признается, что он грешит, и не считает это халалем, то есть не считает дозволенным это делать, «Кана асиян» – будет считаться ослушником, грешником, «ля кафиран» – но это из ислама не выводит. Васуммия мунафикан, но почему же тогда, если из ислама это его не выводит, называет мунафикан, ташби, аля ташби бихим, уподобляя им, чтобы он знал, что если даже он не 100% похож на них, но хоть название его делает похоже на них. Иногда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегая людей от определенных действий и поступков, называл эти действия куфром, называл эти действия ширком, называл эти действия нифахом. Пример куфра, когда мусульманин поднимает оружие на своего брата не по праву. Пример ширка, когда человек клянется не Аллахом. Пример нифака, который тоже как бы ислам не вводит, по мнению большинства ученых, именно когда в нем есть, валяязу биллях, вот эти качества. Если все есть, он полностью, если на 1/3 или на 1/4, значит, как будто вот это тело, если разделить на 3 части, да, вот оно на 1/3, это значит раковая опухоль, и это хуже, чем раковая опухоль. Это гниет и воняет, и противно, потому что хуже, чем нифак, среди всех видов неверия нету. И также уподобляет, значит, как говорится в выводе, этот именно пророк составил таких людей мунафикам, لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَكْثَرُ مَا تَظْهَرُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. Потому что такие качества больше всего и чаще всего наблюдаются у мунафиков. Но мунафик, он однозначно может дать тебе обещание, и изначально он знает, что этого не сделает. А мы, может, намереваемся, что не подведем, но в конце-то концов результат похож на то, что делает мунафик. Поэтому большой разницы здесь нету, кроме того, что, как мы сказали, по мнению большинства ученых, это из ислама не выводит. Но то, что тебя пророк назвал мунафиком, это хуже, чем быть грешником. То, что пророк тебя назвал за это действие мушриком, даже если ислам не его, значит, это особый грех, страшный, подобный ширку. Раз пророк тебя назвал кафиром, даже если этот куфр ислам не вводит, это значит более тяжкий грех, чем обычные грехи, которые пророк ни ширком, ни куфром, ни нифахом не назвал. Вот это и есть здесь смысл того, почему пророк, салям, тех людей, которые не возвращают оставленное им на хранение, значит, имущество, или не сдерживает обещания, или же потому что они любили, значит, рассказывать интересные истории, и без разницы, лгут они или правду говорят, что таких людей, значит, пророк саллаллаху по этой причине назвал мунафиками. Следующий хадис, он на арабском чуть-чуть длинный, и чтобы не занимать наше с вами время, я прочитаю сразу его на русском, и потом шала выводы на арабском. Хадис в русском варианте идет он под номером 200, в арабском 202. Он Худайфа ибн Ильяман. Передается со слов Худайфа ибн Ильямана, да будет довольным Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что он сказал. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сообщил нам о двух вещах. Одно из которых я видел потом своими глазами, а теперь ожидаю и второй. И вот он рассказывает о первом. Он сообщил нам о том, что залог, то есть амана, был ниспослан в основу, в самую основу сердец, а потом был ниспослан Коран, и люди узнали об этом из Корана и узнали из Сунны. То есть амана была ниспослана в самую основу сердец. Дается такой комментарий, что в данном случае под залогом Аллаха подразумевается свойственная человеку изначально вера в Аллаха, определяющая собой все его действия до тех пор, пока какие-нибудь обстоятельства или наущения дьявола не свернут его с этого пути. То есть человек по своей натуре склонен быть единобожником, по своей натуре склонен быть верным, склонен быть надежным, склонен быть справедливым, склонен быть правдивым, склонен быть честным. Иначе не называли бы все эти качества общечеловеческими ценностями, моральными устоями, нравственными или какими-то этическими нормами. Почему? Потому что много ума и много знаний не нужно, чтобы отличать, что ложь – это плохо, правда – это хорошо. Любой человек, хоть какой бы он ни был, мерзавец, нечестивец, он ценит это. И поэтому бывает даже у воров какие-то понятия, среди нас такое не пройдет, мы такое не позволяем. Хотя они очень большие, там, я не знаю, преступники и может сказать, и кровопийцы, и кто угодно, да, но какие-то вещи, они это как бы чтят, да, и считают это святым. Откуда это осталось, да? Это какие-то остатки от того, что Аллах Субхану Тааля вложил в каждом человеке эти признаки, да, или как бы мерило, посредством которого он определяет, что хорошо, что плохо. В основе своей лежит склонность к единобожию, да, и именно вот эти общечеловеческие, то, что мы называем бильфитра, да, как врожденное качество, которое помогает человеку определить, что хорошо, что плохо в том, что происходит вокруг него. Так вот, и этот сподвижник Худайф ибн аль-Яман говорит, это было в основе сердец, и потом пришел Коран, и пришла сунна, которые подтвердили нам, что так оно и есть. То есть же люди, которые говорят, я чувствовал, что это плохо, но вот вы теперь меня убедили в этом. Я предполагал, что так, такому человеку нельзя продавать, или такую сделку нельзя заключать. Но я хотел убедиться, что это на самом деле плохо, что в исламе тоже так. И вот он хочет сказать, что вот все, что мы чувствовали, как бы своей неиспорченной вот этой природой, натурой, что Коран это подтвердил, сунна это подтвердили. А потом пророк, салям, он говорит, сообщил нам о том, что этот залог будет удален. Вот это качество, люди его лишатся. Сказав, заснет человек ненадолго и будет взять этот залог из сердца его, после чего останется от него только легкий след. Потом снова заснет он на короткое время и будет взять этот залог из сердца его полностью, после чего останется от него только след вроде волдыря. Это подобно тому, как если бы ты уронил на ногу раскаленный уголек и увидел, что то место, на которое он упал, вздулось, но внутри него ничего нет. То есть как бы внешне казаться, что люди сохранили эту верность, эту надежность, да, но на самом деле это всего лишь оболочка. Дальше говорит. И говоря это, он взял камешек и бросил его себе на ногу, после чего сказал, а потом люди станут заключать друг с другом сделки, но никто из них не станет даже и собираться возвращать доверенное. И дело дойдет до того, что люди будут говорить, есть среди людей такого-то племени надежный человек. Клянусь Аллахом, братья, и, наверное, другие обо мне тоже думают. Иногда я, когда думаю о ком-то и думаю, можно ли на этого человека после Аллаха полагаться, не подведет ли, сложно бывает среди десятков или сотни братьев как бы для себя определить, этот брат, иншаллах, не подведет. Это то, что мы сегодня вот так бы теряемся в определении того, кто будет надежным, не столько ради тебя, сколько ради Аллаха, и не подведет, если у нас возникают эти трудности. Субханаллах, да? В конце хадиса будет сказано, что Худайф ибн аль-Яман говорит, я уже видел, и не прошло долго времени после ухода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из жизни. Почему так происходит? И Аллах лишает этих людей во время какого-то короткого сна не потому, что Аллах поступает с ними несправедливо, потому что те действия, которые они совершали до этого сна, да, они привели к этому наказанию. Вот это лишение этого качества, это как наказание за их поведение. Вот о чем говорится в этом хадисе. И бойтесь Аллаха сегодня, чтобы завтра вы не проснулись мерзавцами, не проснулись предателями. И мы вас теряем не потому, что обязательно мы были плохими, а именно потому, что какие-то были поступки, которые вне нашего круга, где мы общаемся, да, наносили вашему иману больший урон, чем та польза, которую вы получаете, общаясь со своими братьями. И вот этот постоянный вред, который вы наносите себе своими грехами, он вас раздавил. Я вижу братьев, которые молятся, и когда он приходит на намаз, он очень строг каким-то атрибутом мусульманина. Он без тюбетейки намаз не будет читать. Он, например, не заворачивая там эти, скажем, брюки там, да, он намаз не прочитает и так далее. Но он Когда речь касается, там, чтобы продать машину в кредит или взять деньги там, под проценты у банка, потому что его бизнес разваливается, там он не будет много думать, потому что там вопрос его престижа, его имиджа, там, обанкротится ли, что скажут его родственники, там, будут ли на него пальцами тыкать или указывать. Вот такое разночтение, да, именно в понимании или осмыслении хадисов, или вообще миссии мусульман на этом свете, очень много мы наблюдаем. Я знаю таких братьев. Он любого как бы готов убить и доказывать, что он мусульманин. Но когда доходит до определенных поступков, да, как в плане там, с дуней или с деньгами, там он забывает о том, что он мусульманин. И он говорит, дело дойдет до того, что будут говорить, есть среди людей такого-то племени надежный человек, то есть кроме него других не осталось. И о человеке будут говорить, не найти более стойкого, более тонкого и более разумного, чем он, несмотря на то, что в его сердце не будет веры на весь горчичного зерна. Валя хавля, валя хуваты. Худайфа, да будет доволен, Аллах сказал, я дожил до такого времени, когда мне надо было задумываться о том, с кем вести торговые дела, ибо если человек был мусульманином, доверенное обязательно возвращало мне его религия. Если же он был христианином или иудеем, то доверенное обязательно возвращал мне его правитель. А сегодня я не могу заключить сделку ни с кем, кроме такого-то и такого-то. То есть он пережил оба времени, когда он видел воспитанников пророка или тех, которые жили в государстве, в котором правили такие воспитанники. И там были и даже не мусульмане. Но первые не предавали и были честными и надежными, потому что боялись Аллаха. И вторые, потому что был справедливый правитель, который заставил бы их вернуть чужое имущество, даже если не были бы мусульманами. Но он говорит, сегодня мне и среди обычных мусульман, и среди не мусульман, и среди мусульманских правителей, я не могу сказать, что кто-то из них не подведет или будет честным до конца. И он говорит, это один из признаков, который уже при жизни он увидел, да, и второй он ожидает, если доживет. Вывод из хадиса. «Анна л-аманата вахия л-мухафадату аля т-такалиф ш-шар'ия». Что касается понятие амана или аманат, как мы любим с таймарбутой произносить, это выполнение религиозных шариатских обязанностей. Вассидку филь муамаля и честность в взаимоотношениях. Ва ада иль хукук иля асхабиха и соблюдение чужих прав, то есть то, что им причитается или их касается, или это является их правом, он по отношению к ним это выполняет. Сатуртафа мимбайни наси шейан фа шейан. Вот это все, что называемое амана, оно будет постепенно исчезать среди людей, лису и афалихим, за их дурные дела и поступки, которые они совершают. Вакуллама зала минха шейон. И каждый раз, когда этот амана будет уменьшаться, зала нуруху, его свет и его признаки будут уменьшаться, вахалафатху вальматун, и заменит его мрак. Мрак невежества, мрак предательства, мрак вероломства, мрак греховности, да? Хатта ля якаду ябка ман ятаамалу биль амана. Что тебе с трудом будет возможность найти того, кто будет честно строить с тобой отношения, да, или заключать договора. Вы попробуйте купить у какого-нибудь брата машину, например, да, подержанную. Или сами попробуйте продать. Вот там вы можете запросто обнаружить, насколько этот брат богобоязнен, или насколько вы богобоязнены. Там есть маленькая поломка, есть большая. И иман ваш вам велит и о большом рассказать, и о маленьком. Но вы для себя делаете скидки и говорите, ну большое я расскажу, это маленькое это мелочь. Этот телефон, у него есть определенные недостатки, но он рабочий, он в рабочем состоянии. Поэтому я ему расскажу о том, что лежит на виду, а то, что внутри, может обнаружиться, а может нет. Вот такими оправданиями мы свою вот эту жадность или скупость, или алчность, или желание на всем разбогатеть, мы ее вот так скрываем. Вот в чем именно наша слабость, да, именно когда касается того, чтобы все показать как есть или все называть своими именами. Поэтому Аллах да помилует одного человека, да, который говорил, Аллах да скроет наши недостатки, они умрут с нами необнаруженными. То есть подчас у нас могут быть такие как бы недостатки, да, но они не обнаружились только потому, что Аллах нас не испытал этим. Понятно, да, то, что если бы нам пришлось бы продавать такой же телефон или машину, то могли бы мы здесь провалиться на первом же испытании. Или в других делах каких-то. Это значит вывод из хадиса. وَهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إِعْلَامِ نُبُوَّتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Это хадис является пророчеством. Не столько пророчеством, сколько вот именно показывает, что пророк мог рассказать о вещах, которые еще не случились, да, их еще нет, но оно подтвердилось в дальнейшем и подтверждает то, что он говорил правду, и не от себя он это узнал, а именно от, значит, от Аллаха Субхану Та'аля. فَقَدْ زَالَتِ الْأَمَانَةُ إِلَّا مَا قَلَّ مِنْهَا مِنَ الصُّدُورِ. И на самом деле амана исчезла как среди мусульман и, значит, других людей, и кроме того, что какие-то остались следы, да, подобно этому волдырю, да, который на самом деле больше обманчивый, чем реальный. И таких честных людей не найдешь, кроме как изредка. Валя хауля валя хувата илля биллахи лалий лагим, говорят передатчики этого, не столько передатчики, сколько комментаторы этого хадиса. И нет силы и мощи, кроме как дозволения Всевышнего. Всевышнего Всемогущего Аллаха. Еще один вывод, братья. Инъидаму аль-аманати байна ан-нас яхиллу махаллаха ан-нифак. Яхиллу махаллаха ан-нифак. Если амана уходит, как говорится, святое место пусто не бывает, на ее место обязательно приходит противоречащим этому. То есть лицемерие. Валь-мураугату ва тадиу аль-кияму аль-аслия ва тахиллу махаллаха аль-мазахиру аль-хаддаа. И истинные ценности, религиозные или общечеловеческие, они исчезают, и на их место приходят обманчивые отношения, формальность, показуха, которая на самом деле, да, кто ее придерживается и соблюдает, в глубине души знают, что все они лукавят, и все они занимаются показухой. Пример простой, я еще раз говорю. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сказал, чтобы мы во всем придерживались умеренности. И когда мы говорим, что является сунной зарезать овцу хотя бы, когда Аллах дает нам возможность создать семью, мы при этом что делаем? Мы стараемся, иншаллах, угостить родственников, и друзей, и знакомых, и показывая им, что я благодарю Аллаха за эту милость. Но с этой сунной, когда мы ее оставили и не выполняем, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, на ее месте, когда пришла сегодня показуха, что мы говорим на словах и что мы думаем в глубине сердца? Мы говорим на словах. Это мой единственный сын. Это моя любимая единственная дочь. И я ее должен выдать замуж, как подобает. Я должен ее поженить наилучшим образом. И пусть никто не указывает на меня или на моего сына, что мы беднее или хуже других. Но в глубине души он говорит, будь прокляты все эти люди, которые вот, как сказать, придумали все эти порядки, все эти традиции, все эти обычаи, я сейчас по уши в долгах, там, я это самое должен за всех впрягаться. Вот это и есть то, что вот люди, которые вот одевают там какие-то модные вещи или заставляют покупать себе какие-то 100 лет им ненужные, там, не знаю, навороченные какие-то машины или строят дома, которые им 100 лет как бы особо не... Но именно из-за того, что идет дух соревнования, формализма, показухи, да, и в глубине души эти люди на самом деле недовольны таким положением дел. Почему? Потому что оно не строится на тех чистых ценностях, которые, да, мы видим в исламе, именно чтобы в пределах узаконенного люди что-то делали. Эти люди, валлахи, они и себя проклинают, и тот мир, и то общество, в котором они живут. И это и есть отсутствие того, той надежности, да, и той верности шариату, которая нам в основе Аллаха Субхану Тааля узаконил, если придерживались бы, не было всех этих проблем и этой как бы внутренней раздвоенности у человека и раздвоения. И также здесь говорится, «Вахады юадди иля дамари л-уммати вахалякия». И вот следование вот таким фальшивым, лживым, другим каким-то ценностям, которые приходят на место истинной верности, это и есть предвестник разрушения и деградации и гибели этой нации, этого народа, который живет вот на таких, значит, формальностях. На самом деле, валлахи, когда люди усложняют и отходят от ислама и создают себе супер какие-то законы, они начинают себе усложнять жизнь, и это и говорится здесь первый признак того, что Аллах этих людей рано или поздно накажет. Сегодня весь мир построен на этом. И они недовольны положением таких дел. Все, которые занимаются бизнесом и знают о всей грязи, которая там есть, вы думаете, что они довольны тем, что они богаты? Чувствуя, что он богат, в то же время он знает, что в любой момент самый первый его заместитель может его кинуть. Самое доверенное, в кавычках, лицо, может быть, он знает, что через 5 минут может стать самым большим предателем, и все его секреты может выдать его оппоненту или конкуренту. Так или не так? Поэтому вот это и есть признак того, что люди отошли от верности в взаимоотношениях друг с другом и с Аллахом, и за это они живут, как бы создавая себе ад на этом свете. И то же самое верность между супругами. Субханаллах, да? Любой из них допускает, что если он изменяет жене, что с таким же успехом жена может ему изменять. И как вот эти люди вот так живут, я даже не представляю. И бывают президенты, публично об этом говорят и признаются, и целые народы на это смотрят, как что-то должное. Или министрами могут стать люди, представляющие однополые, скажем, да, отношения между представителями одного пола, и на это смотрят. Разве у этих цивилизаций есть будущее? Аллах, они живут просто потому, что среди них, может быть, есть кого-то, кого Аллах помиловал, и за них до сих пор, да, дает этим людям жить. Или же, чтобы проверить нас, испытать ими, если у них такое проходит, пройдет ли у нас, и мы станем ли уподобляться им, именно чтобы испытать наше терпение, наш иман. Но в основе своей лежит, когда ценности меняются, искажаются, и понятие верности исчезает, да, что это в Аллах предвестник того, что это есть начало конца для этой цивилизации, для этого народа. Это, значит, выводы из предыдущего хадиса. Следующий хадис, тоже на арабском его читать не буду, потому что он занимает чуть ли не всю страницу. Передается со слов Худайфы и со слов Абу Гурайры, да будет Аллах довольными обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах соберет людей, и верующие останутся стоять до тех пор, пока не будет приближен к ним рай. И тогда они придут к Адаму, да пребудут с ним благословения Аллаха, и скажут: «О Отец! О Отец наш, попроси, чтобы рай открыли для нас». В ответ он им скажет: «А разве нет? А разве не грех отца вашего стал единственной причиной вашего изгнания из рая? Это не в моих силах. Идите же к сыну моему Ибрагиму, возлюбленному Аллаха». То есть речь идет о том, когда Аллах, субхану тааля, должен начать расчет или вершить суд над своими рабами. И это так долго длится, что они не знают, как быть. Это как бы, да, вообще как сделать так, чтобы вышли из этого положения. И каждый из них не осмеливается пойти к Аллаху, потому что то, что мы сегодня называем грехами, да, по мнению большинства ученых, было их неправильным, скажем, ичтихадом, и по поводу Адама мы рассказывали, по поводу других, да, как бы считали, что это оправдано, из двух зол выбирая меньшее, там, да, или неправильно сделали какие-то выводы. В целом они считают, что за это Аллах субхана тааля их им может отказать и даже может что? Да, наказать. И поэтому они не осмеливаются. И поэтому Адам, алейхиссалям, отправляет к Ибрагиму. И они приходят к Ибрагиму, который скажет: «Это не в моих силах, ибо поистине не был я столь близок к Аллаху. Отправляйтесь к Мусе, с которым Аллах говорил непосредственно». Тогда они придут к Мусе, который скажет: «Это не в моих силах, идите к Иису, слову Аллаха и духу его». И однако Иса скажет: «Это не в моих силах», и тогда они придут к Мухаммаду, который встанет, и ему будет позволено. И будут посланы веренные людям амана и родственные связи, которые встанут справа и слева по обеим сторонам сирата, а потом первый из вас пройдет по нему, подобно молнии. Значит, когда Аллах Субхану Тааля позволит пророку Мухаммаду ходатайствовать, вообще, чтобы начать суд над людьми, да, и после которого в соответствии с их делами и тем, что они заслуживают, люди верующие захотят, минуя ад, то есть сверх этого ада, значит, сверху находится мост, который мы называем сират, да, попасть куда? Да? В рай. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что даже в этом месте будет его другое, значит, ходатайство в виде мольбы, чтобы Аллах, субхану ва тааля, избавил от ада и спас каждого из тех верующих, которые будут проходить, значит, по этому мосту. И здесь он говорится, что некоторые из вас, значит, будут проходить, и вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, справа и слева от сирата будут находиться амана и родственные связи. Амана имеется в виду то, что мы называем как возврат, возврат доверенного или веренного нам имущества своим хозяевам, и просто необходимость соблюдать родственные связи, указывая на их вообще положение в исламе, насколько нужно в этом быть осторожным и внимательным, чтобы не нарушить, да, именно вот аману, или же чтобы не разорвать родственные связи. Если у человека и то, и другое будет, значит, соответственно, они тоже будут причастны к тому, чтобы человек спасся, содействовать, да, тому, чтобы он не попал в джаханнам, или не подскользнулся, или не упал, значит, на дно ада. Так вот, вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, будут, значит, и вот это, то, что мы называем веренные людям амана, и то, что мы называем рахим, да, силату рахим, родственные связи. И он говорит: первый из вас пройдет по этому сирату, подобно молнии. Я спросил: достанут отец мой и мать выкупом за тебя? Что значит подобно молнии? Он ответил: разве не видели вы, как она появляется и исчезает в мгновение ока? То есть, не успев появиться, да, он, значит, переходит по этому мосту и таким же образом исчезает, попадая в рай, да? И когда говорят: достану отец мой и мать выкупом за тебя, подразумевается, что если мы любим, например, себя, например, да, и любим своих родителей, у арабов был такой, скажем, как можно сказать, было такое выражение, да, в котором они иногда показывали своему собеседнику, что он ради него готов даже на то, чтобы пожертвовать, скажем, своими родителями, то есть оставив, бросив своих родителей, спасать его. Если речь идет о том, что вот надо спасать родителей этого человека, что для него он настолько близок, что он первым протянет руку помощи ему, да, а только потом родителям. Именно показывая, насколько он ему доверяет или любит, или готов ради него пойти на такое большое, значит, большое дело или большой шаг. Так вот, говорят, что ради пророка они готовы на все, но объясни, пожалуйста, что значит пройдет как молния. То есть пророк сам говорит, как реальная, настоящая молния. Потом пророк с Ассалем сказал: следующие пронесутся подобно ветру, следующие подобно птицам. И тех, кто пробежит по сирату быстрее всего, будут влечь за собой дела их. Не столько это самое, что он сам идет, а именно вот какие у него дела и сколь, насколько их больше, от этого будет зависеть его скорость. Да, примитивный пример из жизни. То есть, чем больше мощность, тем выше скорость. И вот эта мощность определяется здесь не количеством лошадиных сил, а количеством богоугодных дел. Да? Машаллах, такое, иншаллах, для нас сравнение, да. И у кого, наверное, есть машины, сразу понял разницу, когда он садится на малолитражку, да, или на какой-нибудь там с турбодизелем, да, на какой-нибудь там внедорожник или скоростную какую-то там это самое машину, да, вот, вот такое же положение, Пророк Салям говорит, будет тех, у кого дел хороших много или же мало. Так вот, среди этих, валлахи, да, Пророк Салям говорит, что же касается вашего пророка, то он будет стоять на сырате, повторяя слова «Господь мой, спаси, спаси», то есть надеясь на то, что его слова, иншаллах, будут способствовать спасению того или иного человека, который окажется уже не совсем в завидном положении. Можно позавидовать тому, у кого скорость, как молния. Можно позавидовать того, у кого скорость, как птица, или как у скакуна, или который быстро бежит, да? Но далее будет сказано. Это будет продолжаться до тех пор, пока не дойдет очередь до тех рабов Аллаха, дела которых были слабы. И пока не придет человек, который окажется в состоянии передвигаться по сырату только ползком. А по обеим сторонам сырата будут стоять крюки, которым будет велено хватать тех, относительно кого они получат веление. И тот, кого они лишь оцарапают, спасется, а сваленные в кучу окажутся в аду. Абу Хурайра, радиаллаху анху, сказал, и клянусь тем, в чьей длани душа Абу Хурайры, 70 лет нужно для того, чтобы достичь дна ада. Хадис приводится имама Муслима. Валя хавля, валя хуата илля. Мы сейчас рассказываем здесь не о том, какой-то истории, которую придумал для себя какой-то писатель. Да? Когда говорят, что книга там, английской какой-то там писательницы, да, про какого-то мальчика, который был в каком-то в царстве, где было колдовство. Как эта книга называется?
Гарри Поттер,
да? Все знают. А Гарри Поттер, наверное, больше знает об аде и рае, да? Это потому, что там какие-то необычные сценки, необычные картины, да? Доселе, как говорится, так красиво не преподносили другие писатели и авторы. Но этому можно верить или не верить. От того, что вы прочитаете или не прочитаете, вы ничего не потеряете. Но когда мы говорим о рае и аде, мы говорим об очевидной истине. Неизбежная истина, с которой нам придется столкнуться. И здесь именно упомянута амана в числе тех вещей, которые могут помогут тебе спастись. Если другого у тебя нет, брат, постарайся, чтобы ты был амином, чтобы ты был верным и надежным, чтобы когда ты кому-то даешь обещание, чтобы я приду, чтобы он не ждал тебя 2 часа и 3 часа, чтобы ты пришел и помог. Потому что от твоего прихода может быть связано вообще многое в его жизни. Может, судьба изменится от того, что ты сейчас его поддержишь или поможешь. Именно в привязку, да, с им с Аманой идет сегодня рассказ об этой истории, да, с адом. И то, что Абу Хурайра рассказал, что на дно ада падает 70 лет, он взял не из этого хадиса, а из других хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, что человек может какое-то слово сказать, которое вызовет гнев Аллаха, и он будет за это падать на дно ада в течение 70 лет. И здесь говорится, если эти крюки оцарапают, этот еще спасется. Но если они кого-то схватили, то они будут собраны в кучу, да, и это люди, которые будут собраны и брошены в Джаханнам аль-Язу. Это на самом деле, конечно, отчасти мы отходим от темы, но в целом рассказ об аде, он настолько, как бы, да, серьезный, что все эти мирские услады, все эти наслаждения, удовольствия, которые мы получаем от еды, питья, или от женщин, или от детей, или от домов, или от машин, валлахи, когда это в себе представляешь, думаешь, лучше бы не было всех этих наслаждений, да, чтобы через них, не дай Аллах, попасть в этот джаханнам. Это то, о котором будет кафир в судный день говорить, «Я лейтани кунту тураба». О, если бы я был бы прахом и землей, вместо того, чтобы оказаться в этом джаханнаме. Поэтому хадис, конечно, очень серьезный, братья. И в каждом хадисе здесь очень много важного для нас. Главное, чтобы у нас на плечах была голова, да, а не мешок там, да, с определенными, я не знаю, кусками плоти и крови. Выводы из хадиса. أفاد الحديث ثبوت فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل ومقامه عند الله Субханаху ва субути шафаати лаху филь махшар. Значит, хадис указывает на положение пророка Мухаммада саллаллам по отношению к другим пророкам. Мы говорим, что Аллах Субхана Тааля по своей воле возвысил одних людей над другими, одни времена года над другими, одни места над другими, да, одних пророков над другими, одних ангелов над другими. Именно здесь рассказывается о том, как Аллах возвысил пророка Мухаммада над другими пророками, тем, что Аллах сделает его знаменосцем в судный день, и тем, что Аллах ему сделает место достохвальное, как сказано в суре Исра, 79-м аяте, и тем, что у него будет право на то, чтобы начать расчет, ходатайствовать, и чтобы заступаться за тех, которые попадут в ад, чтобы вывести оттуда, или те, которые могут быть на грани этого, чтобы попасть, чтобы не попали туда. Да? Это именно о его высоком положении и достоинстве говорится в этом хадисе, как и в других, во многих других хадисах. Ва субути шафаати ляху фил махшари, о том, что у него будет право на ходатайство в судный день. Ва хаза хуа макам аль-махмуд, это и есть то достохвальное место, о котором, как я сказал, уже рассказывается в суре Исра, где говорится: аса ан ябаасака раббука макаман махмуда. Следующий вывод, уважаемые братья. Ва фил хадисе та'зимун ли шани аль-аманати вар-рахим, хайсу якумани аля джанибай ас-сират. Здесь рассказывается о том, насколько важно мусульманину уделять внимание аманату и ар-рахим, то есть поддержание родственных связей и тем, тому, чтобы он возвращал доверенное ему имущество или же был надежным или верным человеком, не говоря о том, чтобы быть верным братом, товарищем или же другом. Это второй вывод, потому что их особое место вот на сирате говорит о том, кто их будет соблюдать, они будут за него ходатайствовать, заступаться таким же успехом, и, значит, как и пророк, да, в ахирате, таким же образом. Следующий вывод: ат-тахқиқу инда аль-уламаи анна аль-анбияа маъсумуна мин аль-маъаси куллиха қабла аль-баъсати ва баъдаха. Значит, более правильным говорит, считается то мнение, что ученые говорят, что пророки, они, Аллах их уберег от больших и малых грехов, как до их пророчества, так и после этого. Хотя есть другое мнение, как я уже говорил, что некоторые ученые допускают, что они могли иметь грехи, придерживаясь как бы общего смысла или дословного перевода, что вот совершил грех там, Адам совершил грех там, Муса или Ибрагим, там, да, и мы знаем, какого характера были, когда Ибрагим сказал, что разрубил этих идолов, старший из них, там, да, или Муса ударил человека и убил его, хотя он не собирался его убивать, просто заступал за своего соплеменника и сородича, да, из числа Бану Исраиль, или Адам, да, из-за которого, значит, он и его жена и человечество вышло или было изгнано из ада. Вот такие вещи некоторые, придерживаясь дословного перевода, иногда называют, что могут они грешить, но эти грехи Аллах им простил. Но более правильно, или большинство ученых говорят, что это был их неправильным ичтихадом, или что Адам ввел заблуждение шайтану, он не предполагал, что такое может быть. И хотя оба мнения имеют право на существование, значит, большинство ученых более правильным считают, что Аллах, защищая их честь и репутацию, сделал их безгрешными. Следующий вывод: мин хасаиса сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аннаху у'тия аш-шафа'ата аль-аммата ва хаза ла яъни ан йатрука ан-насу ма йаджибу алейхим мин а'маль ва йаишуна би ахлямихим мусташфиина би расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Одна из особенностей пророка саллям, что если даже какие-то пророки на каких-то этапах в судный день будут заступаться за своих последователей, именно качество пророка, что он будет заступаться за всех. И прикрываясь тем, что у нашего пророка есть такое качество, и он будет заступаться не только за нас его последователей, но и за других, а используя это для себя как вот оправдание, люди, говорят, не должны жить, обманывая себя вот такими, мечтами, если так можно выразиться, или грезами, да, И на самом деле говорит, фаля будда миналь амаль, нужны, говорит, дела, вараджа хусули шафа. И в это время надеется на заступничество пророка, салям. فإنه يشاهد في المجتمع تقصير بعض الناس في الواجبات الدينية مؤملين بنجاتهم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبأمثالهم. И наблюдается в обществе мусульман среди некоторых как бы мусульман такое халатное отношение, поверхностное, несерьезное к выполнению религиозных обязанностей, при этом обманывая себя, обольщаясь тем, что может пророк за них заступиться, или, как некоторые говорят, там, да, шейх за него заступится, там, да, муршид за них заступится. И здесь он говорит, ученые говорят, не надо этим себя обманывать, وَقَدْ نَسِيَ هَاُلَا, потому что эти забывают, что Анна Расуль, саллаллаху алейхи вассалям, что тот же пророк, которому дается право на заступничество, он же сказал «Халя либнитихи Фатима», сказал своей дочери Фатима, «Ля угни анки мин Аллахи шайа». «Я от Аллаха не могу тебя избавить ничем». Поэтому от наших дел будет зависеть, будет ли дано право пророку заступаться или нет. Если на этих греховных дел будет очень много, что Аллах на нас разгневается, то пророку просто Аллах субхана тааля не позволит заступаться и скажет, ты не знаешь, что они сделали после тебя, да, как в том хадисе. Или же просто он нас просто может не увидеть, потому что станет стена между теми, которые смогут его увидеть, и которых он может увидеть, и те, которые не заслуживают этого заступничества. Поэтому очень много ужасов ожидает впереди грешников, и чтобы не оказаться в числе них, в числе таких людей, нельзя обольщаться и обманывать себя надеждами на то, что, значит, пророк же будет заступаться, там, да, какие-то там люди будут заступаться или нет. Мы говорим, что «Ман залляди яшфау индаху илля би идни». Вот если этого идни не состоится, ни пророк, никто не сможет, ни шахид, там, да, ни хафиз, ни алим, ни муршид, да, никто не захочет, значит, не сможет, даже если этого он захочет сделать. Так зачем же на них полагаться, когда нужно полагаться и в начале, и в конце только на Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Вот это и есть из этого хадиса, значит, выводы, которые мы сделали. Остался один большой, если у вас хватит, иншаллах, терпения, мы постараемся его тоже прочитать. На русском, я думаю, это быстрее получится, и выводов здесь не очень много. Как вы думаете, братья, потянем сегодня? Ладно, тогда на арабском не буду я читать. Хадис под номером 204 на арабском и на русском, на 202. Сообщается, что Абу Хубаиб, Абдулла ибн Зубайр, ибн Ал-Ауам, Аль-Кураши, Аль-Асади, да будет доволен Аллах, имя обоими, сказал, в день верблюжьей битвы Аз-Зубайр, то есть его отец, занявший свои позиции, подозвал меня к себе, и когда я подошел к нему, он сказал мне, «О, сынок, поистине погибнет сегодня либо притеснитель, либо притесняемый, и поистине думаю я, что неизбежно буду убит несправедливо, но больше всего занимают меня сейчас мои долги. Как ты думаешь, останется ли что-нибудь от нашего имущества после уплаты долгов?» А потом он сказал, «О, сынок, продай то, что у нас есть, и уплати мои долги». А после этого он завещал треть оставшегося имущества, а третье его сыновьям. Аз-Зубайр сказал, «И если после уплаты долгов от нашего имущества что-нибудь останется, то треть этого твоим сыновьям». Хишам сказал, «А некоторые дети Абдуллаха были ровесниками сыновей Зубайра, Хубайба и Аббада. У Абдуллаха же тогда было 9 сыновей и дочерей. Более правильно было перевести, чтобы четко было понятно, что 9 сыновей было у этого Абдулла и 9 дочерей. Вкратце, иншаллах, объясню, о чем здесь речь. Мы знаем, что был такой, значит, инцидент, который назывался на самом деле как битвой, да, это называется Малкат аль-Джамаль, который из-за фитны, да, вроде бы, когда мусульмане с той и с другой стороны нашли общий язык, это последователи Алия и последователи Аиша готовы были, значит, заключить договор. Значит, определенным смутьянам как бы это было невыгодно, и решили они травить мусульман друг против друга или друг на друга. И получилось, что началось именно сражение, можно сказать, первое сражение между мусульманами. И Зубайр был именно вот отец Абдуллаха, и сам он на стороне Аиши в тот момент. Почему назвали ее верблюжьей битвой, как бы, передают, что именно во время этого сражения Аиша была на верблюде, в паланкине, который был устроен на этом верблюде, и по другой версии говорят, что этого верблюда тоже в этом, значит, сражении убили, да. Но в целом здесь мы сейчас, как мусульмане, нам не подобает обсуждать, кто был прав и кто был неправ, как в случае с ними, как в случае с, там, с тем же Муавией, да, раз пророк саллям сказал «Ля тасуббу асхаби», да, нельзя заниматься поношением сподвижников, и ученые сказали, что это одни из больших грехов, мы говорим, что, наверное, в их ичтихаде кто-то был неправ, да, и Аллах их рассудит в судный день, да. В целом мы не за это сейчас беремся, да, обсуждать или рассуждать, мы сейчас говорим о другом, уважаемые братья, о том, о чем беспокоился больше всего. Значит, как бы, и здесь какое-то у него было предчувствие, что здесь его могут убить несправедливо, и на самом деле, как говорится в толкованиях, его убили после этого сражения, когда он спал, этого Зубайра. Его забота о том, чтобы он вернул людям их долги. Это первое. Второе, зная о том, что у Зубайра много детей, он им завещал 1/3 от имущества, если останется после уплаты долгов. А почему 1/3 от имущества? Потому что завещание не дается тем людям, которым достается наследство. А в данном случае дети Зубайра не могли получать наследство, потому что при живом отце дети отдельное наследство не получают. Не столько наследство, сколько завещание. То есть у нас понятие есть васия, есть понятие тарика. Тарика, да, это называется вот все, что человек после себя оставил, да? Васия в этом тарика может занимать 1/3, не более. Все остальное уходит как возврат долгов, да, и на похоронные какие-то там нужды, там, да, там, купить саван, омыть, там, или похоронить, если это требует денег. И все, что после этого остается, это уже будет называться, значит, ирсом или мирасом, да, то есть то, что остается уже прямым наследником. Вот если есть прямой наследник, другие родственники, которые по степени родства дальше от ближних, да, или не родственники, не имеют права участвовать в чем? В распределении этого имущества. Но они могут претендовать на 1/3 имущества, если при жизни этот человек завещал часть своего имущества этому человеку. Поэтому здесь Зубайр, как в качестве завещания, 1/3 оставляет внукам, потому что все остальное будет распределено среди его других наследников, как жены, как дети, да, которые претендуют здесь больше, чем другие родственники. Или же, например, те же родители могут претендовать. Так вот, он спрашивает, хватит ли нашего имущества, которое есть, чтобы расплатиться этими долгами. И здесь рассказывается, откуда эти долги взялись, откуда они появились. Очень интересный вообще, субханаллах, момент. Это как бы из фикха, да, из исламского права тоже интересная такая будет информация. Зубайр, Абдулла ибн Зубайр сказал, и он стал отдавать мне распоряжение относительно своего долга, говоря при этом, о сынок, а если не сможешь ты вернуть какой-либо части из моих долгов, обращайся за помощью к моему покровителю. И клянусь Аллахом, я не понял, о чем он говорит, пока не спросил, о, отец или батюшка, здесь как написано, да, а кто же твой покровитель? На что он ответил: Аллах. Знаете, какая убежденность в Аллахе, что Аллах поможет им расплатиться с долгами, потому что какого характера эти были долги? И мы знаем, троим Аллах обещал помочь, те, которые, значит, их притесняют, и Аллах отвечает на их мольбу, те, которые берут деньги в долг и собираются с ним, и, значит, их вернуть, еще что было там?
Рабу.
Да.
Который хочет освободить себя.
Рабу, который хочет освободить себя. Нет, там было, по-моему... Нет. Это не насчет мольбы, которым Аллах обещал помочь. Там, короче, среди них однозначно идет тот, который хочет жениться, чтобы избавить себя от хава, да, как любят говорить, да, отвлечения, значит, в недозволенным образом, чтобы он как бы получал какое-то удовольствие от женщин, и для этого он хочет жениться, чтобы удержать себя от харама, и тот, который берет деньги в долг, и он намеревается вернуть их, да. Но здесь, субханаллах, Зубайр, отец Абдуллаха, да, эти деньги брал не столько потому, что в них нуждался, и не столько потому, что намеревался их вернуть. Сейчас мы узнаем, из-за чего это произошло. И поэтому, даже если бы он брал по своей нужде, для своих нужд, да, и он хотел бы вернуть, и будучи мусульманином на основании этого хадиса, он и любой из нас мог бы сказать, что Аллах, субхана та'аля, что? Поможет. Так или не так? Мы говорим, что мы верующие, да, и говорим, что Аллах помогает, и для этого Аллах и его посланник дали нам какие-то подсказки, это как чтение, как суры Бакары, там, да, кто одержимый джиннами, там, или у кого есть колдовство, там, чтение, там, последних двух сур, и несмотря на это, чуть ли не, там, через день звонят, у сестры джинна, у брата колдовство, у третьего это, не знаешь, кто этим занимается, не знаешь, какого-то шейха, субханаллах, я вот устал, Аллах, что... Постоянно это именно жалобы от соблюдающих братьев и сестер. И тем мы отличаемся от сахабов, да, и праведных предшественников, что мы знаем, но больше на людей уповаем и ищем у них поддержку, чем у Аллаха. Они знали, и у Аллаха эту поддержку искали. Так вот, он говорит, что скажи, чтобы мой покровитель помог, да, и попроси у него, и он тебе поможет. То есть этим покровителем был Аллах. Абдулла сказал: «И клянусь Аллахом, когда из-за этого долга меня охватывало отчаяние, я всегда говорил: о покровитель Зубайра, заплати долг его вместо него». И всегда получалось так, что он платил. То есть Аллах помогал ему расплатиться. Абдулла сказал: «И Аз-Зубайр был убит, не оставив после себя ни динара, ни дирхама. И не было у него ничего», то есть имеется в виду, денег не оставил, но оставил то, что он получил в качестве трофеев, то есть доля, да, военной добычи. И он говорит, у него не было ничего, кроме земельных участков, но в этом плане у него было немало, машалла, среди которых был участок земли в Габе, это недалеко от Медины, да, а также 11 домов в Медине, 2 дома в Басре, 1 дом в Куфе, 1 дом в Египте. Что же касается его долгов, то накопились они по той причине, что люди часто приходили к нему и просили взять их деньги на сохранение. Это и есть то, что называется амана. А он, однако, Аз-Зубайр в таких случаях говорил: «Нет, будем считать, что я эти деньги беру в долг, ибо я боюсь, что они пропадут». Как это понять? Понять, что то, что ты даешь как в качестве, значит, аманы, это означает, что если не из-за, как бы, твоего, не твоей, как сказать, неосторожности или невнимательности эта вещь, значит, потеряется или сломается, ты не должен ее возмещать. Ни стоимость, ни эту вещь. В отличие от долга. Долг, все, сказано, сделано. А здесь вещь, которая бывает как вадиа или как амана, эта вещь именно означает, что я буду за ней следить, но не дай Аллах что-то случится, я за это не отвечаю. Это и лежит в основе такого значит, договора. А он его поднимает на более серьезный уровень и делает себя ответственным. То есть, почему? Потому что там как объясняется в шархе, да, что он был очень щедрым человеком и не разбираясь, что это свое или чужое, мог его отдать в качестве садахи. Или мог кто-то у него украсть, это потеряется, а люди ему доверяют, а он не смог сохранить чужое имущество. Поэтому, чувствуя такую ответственность, он себя еще больше как бы заставлял быть ответственным за него и мог распорядиться имуществом людей таким образом, как он посчитает нужным, но он знает, что в случае обращения этого человека за его, своими деньгами, он расплатится, потому что значит, есть какие-то у него на это, для этого возможности. Нет, будем считать, что я эти деньги беру в долг, ибо я боюсь, что они пропадут. Если же говорить о его достатке, то он никогда не был наместником, не занимался сбором налогов, да, и подати, наверное, читать правильно, да? И не делал ничего подобного, то есть никогда не участвовал в совершении харама, потому что могли некоторые уже после четырех халифов быть несправедливые правители или их представители, которые, например, собирают, например, там налоги, да, или какие-то люди, которые нет-нет могли себе что-то, значит, присвоить. И даже некоторые это говорили, что уже первые признаки такой несправедливости было даже во время правления Усмана, да, что какие-то из его родственников были где-то, значит, несправедливыми. И даже когда во время Умара, когда он нашел, если не изменяет память, у Саада ибн Абу Ваккаса огромный дворец, да, и что он не пускал к себе людей во дворец, значит, тоже, если не изменяет память, в Ираке, он сжег этот его дворец. Сказал, что такого не может быть, чтобы ты был недоступным, да, и вот как вот таким своим домом или дворцом отличался от, как бы, от положения других людей. То есть вот такое отношение или какие-то уже, можно сказать, признаки, если были при Умаре, да, и Умар даже это вообще пресекал это все на корню, но при Усмане это уже стало уже все больше и больше что? Наблюдаться, да, и при Али мы знаем, какой был еще больше раскол, да, и при Муавии еще как бы уже еще более это сильно стало это наблюдаться. Но в целом, значит, здесь передатчики утверждают, что никаким преступлением характер, такого характера, что присваивать чужое имущество или не по праву, к этому, например, Зубайр не имел никакого отношения. И все, чем он владел, было у него после, появилось у него после походов, в которых он участвовал сначала вместе с посланником Аллаха, салям, а после него с Абу-Бакром, Умаром, Усманом, доволен Аллах ими. Абдуллах сказал: «Когда я занялся подсчетами, я обнаружил, что он остался должен 2 миллиона 200 тысяч дирхамов». Через некоторое время Абдулла ибн Зубайра встретил Хаким ибн Хизам, который сказал: «О, сын моего брата, сколько остался должен мой брат?» А Абдулла сказал: «Я скрыл от него истину и ответил: 100 тысяч». На что Хаким сказал: «Клянусь Аллахом, не думаю я, что вашего имущества хватит, чтобы отдать эти долги». Тогда я воскликнул: «А что ты скажешь, если он должен 2 миллиона и 200 тысяч?» Он сказал: «Не думаю, что вы сможете рассчитаться, но если будете не в состоянии отдать что-нибудь из этого, обращайтесь за помощью ко мне». В свое время Аз-Зубайр купил Аль-Габу, вот это место, да, которое считается как пастбище, удобное и очень большое, и, как бы скажем, недешевое, да, рядом с Мединой, за 170 тысяч дирхамов. Что же касается Абдуллаха, то он продал ее за 1 600 000. И, оказывается, он ее разделил на 16 частей, и каждый из них продал за 100 тысяч. Пусть приходит, и после чего он объявил людям: «Пусть приходит к нам в Аль-Габу тот, кому Аз-Зубайр остался должен». И к нему явился Абдулла ибн Джафар, которому причиталось 400 тысяч дирхамов. Он сказал: «Абдулла, если хотите, я оставлю эти деньги вам, то есть я прощу». Абдулла сказал: «Нет». Он сказал: «А если хотите, я дам вам отсрочку, раз вы не можете заплатить эти деньги сейчас». Абдулла сказал: «Нет». Он сказал, тогда выделите мне часть этой земли. И Абдулла сказал, вот граница твоего участка, то есть сколько тебе мы должны, это есть, значит, твоя земля. И Абдулла продал Аль-Габу и полностью рассчитался с долгами. После чего у него осталось в Аль-Габе еще 4,5 из 16 долей этого участка земли. А через какое-то время он явился к Муавии и встретился с ним в то время, когда у него находились Амр ибн Усман, сын Усман ибн Афан, и Аль-Мундир ибн Зубайр, значит, брат Абдуллы, и ибн Зама. Муавия спросил его, почем ты продавал Аль-Габу? Абдулла ответил, по 100 тысяч за часть. Муавия спросил, и сколько еще осталось? Абдулла ответил, 4,5 части. Тогда Мунзир ибн Зубайр сказал, я куплю у тебя одну часть за 100 тысяч. И Амр ибн Усман сказал то же самое, и ибн Зама сказал то же самое. И Муавия спросил, сколько там осталось? Абдулла ответил, 1,5 части. И Муавия сказал, я куплю это за 150. И через некоторое время свой участок Аль-Габи за 600 тысяч дирхамов продал Муавии и Абдулла ибн Джафар. Это как бы не важно. Важно, что когда Абдулла ибн Зубайр закончил выплачивать долги, другие сыновья Зубайра сказали ему, раздели между нами наше наследство. Однако он сказал, клянусь Аллахом, я разделю его лишь после того, как в течение 4 лет в период хаджа будут возглашать. Пусть тот, кому Аз-Зубайр остался что-нибудь должен, придет к нам, и мы рассчитаемся с ним. И он действительно делал это целых 4 года, после чего поделил наследство, выплатив им завещанную Аз-Зубайром треть. Кроме того, у Аз-Зубайра остались 4 жены, каждая из которых получила по 1,2 млн дирхамов. Всего же имущество у него было на 50.